Глава 6. У него дома. Каждый день в этом мире что-то происходит. И каждый день у меня возникает впечатление, что нужно очень внимательно относиться к хорошим или плохим последствиям этих событий. После нападения на школу, приобретения телевизора, дегустации слез Натали, встреча с Пифагором и появление в нашем доме Феликса, я решила, что больше ничего необычного на этой неделе уже не будет. Однако эта история лишь продолжала набирать обороты. Может, Вселенная, узнав, что я хочу с ней общаться, услышала меня и стала в ответ посылать сигналы? Сегодня я встала после полудня и вышла на балкон. Рядом уселась птичка, что-то вроде воробья, и принялась радостно чирикать. Пение было весьма мелодичным, с отличительными тремоло, наполненными тончайшими вибрациями. Я подумала, что эта пернатая, вероятно, хочет поговорить, и что мы с ним, как два самых храбрых представителя наших видов, наконец преуспеем там, где я потерпела поражение в случае с мышами, людьми и рыбами. Балансируя на перилах, я направилась к птичке. Воробей подпустил меня к себе, поглядывая то правым, то левым оком. Глаза у птиц расположены по бокам головы, поэтому смотреть прямо перед собой они не могут. Я тихонько проурчала: «Здравствуйте, воробей». Он не двинулся с места и в ответ выдал еще более мелодичную трель. Неужели он действительно понял меня и ответил? Я подошла ближе. К моему величайшему удивлению, он отпрянул, подпрыгнув несколько раз на своих крохотных лапках. «Мы можем с вами поговорить?» Он ничего не ответил и отлетел в дальний угол балкона. Я знала, что скоро окажусь в зоне, где довольно велик риск упасть. Конечно же, я умею группироваться и приземляться на лапы, но при такой высоте ничего гарантировать нельзя. К тому же кости у нас, кошек, тонкие и, как следствие, хрупкие. Воробей попятился еще и принялся замысловато щебетать, прекрасно модулируя звуки. В них вполне можно было услышать приглашение. В голове пронеслась мысль: а этот воробей случаем не желает воспользоваться моим стремлением к общению для того, чтобы заманить меня в ловушку? Чем внимательнее я прислушивалась к его чириканью, тем больше понимала, что он в открытую надо мной смеется. Когда я приблизилась к опасной зоне, он вдруг вспорхнул, оставив меня в одиночестве балансировать на шатких перилах. «Да, эта грязная козявка действительно хотела воспользоваться моей страстью к диалогу, чтобы увидеть, как я грохнусь на землю. На этот счет у меня не было никаких сомнений. Я в самый последний момент остановилась, вернулась обратно, даже не испугавшись и не причинив себе ни малейшего вреда. А потом заставила мысли переключиться на что-то другое, дабы не впасть в гнев». Я вновь посмотрела на балкон дома Пифагора. Каким же интригующим мне казалось это место. Вдруг внизу открылась входная дверь. Из нее вышла человеческая самка со светлыми волосами, немного прошлась, остановилась и позвонила к нам. Я услышала, как моя служанка выбежала в переднюю и открыла ей. Две человеческие самки заговорили на непонятном мне языке. Не успела я спрыгнуть с моего наблюдательного пункта, чтобы броситься на первый этаж и потереться об их ноги, как Натали уже набросила плащ, и они ушли. Я бросилась за ними по улице. Самки преодолели небольшое расстояние, разделявшее наши дома. У детского сада было еще больше цветов, свечей и фотографий, чем накануне. Я то и дело подбегала и терлась об их ноги. Потом мы вошли в его дом. Его убранство было необычным, пропитанным весьма странными запахами. Две самки уселись в креслах, и та, у которой были светлые волосы, предложила моей служанке горячий, подкрашенный чем-то желтым воды в маленьких сосудах. Я понюхала и поняла, что это не моча. Между делом принялась изучать нашу хозяйку. Моя служанка звала ее Софи. Это была старая, покрытая морщинами человеческая особь с удивительно живым и подвижным взглядом карих глаз. От нее исходил аромат роз. Она позвала «Пифагор!». Но поскольку кот так и не явился, пошла его искать. Вскоре вернулась в гостиную и поставила его прямо передо мной. В моей душе вновь забрезжила надежда. Может, наши служанки хотят, чтобы мы, как соседствующие кошки, поддерживали глубокие чувственные отношения? Мы синхронно втянули носами воздух, делая вид, что встретились впервые. Я уже собралась вступить с Пифагором в разговор, но он вдруг развернулся и ушел. Я прошествовала за ним на кухню и нагло взялась есть из его миски, решив бросить ему вызов. Лично меня провоцировать не стоит, но сама я, какая есть, такая есть. Однако Пифагор не только не попытался мне помешать, но даже не посмотрел в мою сторону. Даже если его корм не такой хороший, как мой, я сделала вид, что смакую каждый кусочек. Потом пописала в его лоток. Но он и на этот раз даже пальцем не пошевелил, чтобы этого не допустить, и даже наоборот удалился, будто я для него была пустым местом. Я отправилась на его поиски, и в одной из комнат второго этажа наткнулась на кошечку, прятавшуюся за стеклянной дверцей шкафа, точно с такой же шерсткой, как у меня. Это была самочка, причем моего возраста. До меня вдруг дошло, почему Пифагор не проявлял ко мне никакого интереса. У него дома и так была самка. Подойдя ближе, я явственно увидела ее зеленые глаза и небольшое черное сердечко на мордочке. И хотя она была той же масти, что и я, в ее нелепой наружности мне все казалось отталкивающим. Она выглядела вульгарной и надменной. Не сводя с нее взгляда, я двинулась вперед. То же самое сделала и она. Я напустила на себя устрашающий вид, выгнула спинку и вздыбила шерсть, чтобы казаться больше. Она тоже последовала моему примеру. Пора было переходить к следующему этапу. Я агрессивно вытянула вперед лапу. Она тоже. Я подошла и плюнула. Одновременно со мной это сделала и она. Мы стали наносить друг другу удары лапами, но разделявшее нас стекло не позволяло по-настоящему ранить соперницу. Ее счастье, что мы оказались от него по разные стороны. В противном счете я бы ей повыдергивала все усы. Я повернулась и задрала хвост, давая понять, что о ней не думаю. Она же, вполне очевидно, в точности повторила этот мой жест. Когда мне надоело осыпать ее оскорблениями, я вернулась в гостиную, где две служанки продолжали трещать без умолку. Пифагора по-прежнему нигде не было, и сложившееся положение дел стало казаться мне унизительным. Почему он так ко мне относится? Из-за той самки на втором этаже? А может, из-за этой сиреневой нашлепки на макушке, благодаря которой он узнал о людях много чего интересного? От досады я забралась на колени служанки, тут же погладившей меня по головке, где не было даже намека на третий глаз. Затем повернулась и подставила животик, который она тоже почесала. Таким образом, я всем и каждому показывала, что дрессирую свою служанку специально, чтобы она доставляла мне удовольствие. По возвращении домой я попросила Феликса вновь заняться со мной любовью. И, пользуясь случаем, орала во всю мощь голосовых связок, чтобы Пифагор услышал, на какие вершины блаженства я возношусь, и понял, чего себя лишил, проявив ко мне такое небрежение. Уверена, что его самка в сексе не так хороша, как я. Вероятно, я кричала даже чересчур громко, потому что на следующий день Феликса унесли в решетчатом ящике. А когда он вернулся, на паху у него красовалась повязка. А в стеклянной банке плавало то, что я поначалу приняла за две вишневые косточки. Ну что же, должна признать, что по отношению к Феликсу это было несколько несправедливо. Но если из нас двоих кого-то и наказывать, то уж лучше его. Да и потом, я не питала к нему никаких чувств. Меня привлекал только Пифагор. Причем привлекал до помрачения рассудка. Где он набрался столь точных и конкретных знаний о человеческих нравах? Меня вдруг пробрала дрожь. Может, он смотрит на меня примерно так же, как я смотрю на Феликса, как на умственно отсталого невежду. Эта мысль еще больше укрепила чувство ревности к самке со второго этажа. Но ничего, при следующей нашей с ней встрече я ей спуску точно не дам.